الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Мы продолжаем разговор о вере в Аллаха. Мы говорили о вере в Аллаха как господин и хозяин, вера, что Аллах является господином и хозяином всего, и объяснили, что имеется в виду. Мы начали разговор о том, что Аллах является единственным Богом, которому надо поклоняться. А сегодня, иншаллах, мы поговорим подробно о том, что такое поклонение. Мы когда говорим, что мы обязаны поклоняться только Аллаху, и нет Бога, кроме Аллаха, чтобы Ему мы поклонялись, тогда возникает вопрос, что такое поклонение? Ибада. Потому что, к сожалению, понятие поклонения порой неправильно бывает у некоторых мусульман, и они суживают поклонение, и этот понятие его суживают они, и сделают из поклонения только определенные какие-то обряды, и суживают поклонение только в пределах пяти столпов ислама. Это читать намаз, это читать, держать уразу, давать закат, совершить хадж. А обширные понятия поклонения, которые бы хотелось, чтобы мусульмане, чтобы мы знали его, вот этот обширный понятие, к сожалению, не существует у многих мусульман. Есть такой ученый, Ибн Таймия, алейхи рахматуллах, Ибн Таймия, который давал определение, что такое поклонение. Потому что любого мусульманина спроси сегодня, многих из мусульман, что такое поклонение, определение давать. Тут же мы слушаем или услышим какие-то примеры, намаз, закат, а так четко, чтобы определить, что такое поклонение. Многие не могут сказать. Вот этот ученый Ибн Таймия говорит, что любое дело, которое Аллах Субханаху ва Тааля любит, и Он им доволен, несмотря, что это дело совершен был в тайне или открыто, что это дело имеет отношение к разговору или к практике, вот любое дело, которое, я еще подчеркиваю, Аллах любит и доволен им, он является поклонением. Любое дело. Значит, от этого определения мы понимаем, что поклонение, понятие поклонения, это не только относительно каких-то определенных обрядов, которые мы совершаем, которые мусульмане совершают, во-первых. Имею в виду, это не только в пределах пяти столпов ислама поклонение находится. Во-вторых, поклонение, с точки зрения этого определения, где ученый говорит, что любое дело, несмотря где совершен, когда совершен, совершен ли открыто или в тайне, но если этим делом Аллах доволен, и это дело Аллах любит, это дело будет считаться поклонением. Будет считаться поклонением. И мы видим отсюда, что тоже нет такого, скажем, четкого определение места поклонения. Потому что, опять-таки, многие считают, когда говоришь поклонение, тут же представляет мечеть. Тут же представляет мечеть. Никто не представляет базар, когда мы говорим о поклонении. Никто не представляет институт. Никто не представляет школу, когда мы говорим о поклонении. Тут же как-то нарисуется перед глазами мечеть. Значит, как будто, что поклонение может быть только в мечети, а вне мечети это уже жизнь, это уже не поклонение. И отсюда мы получаем те печальные результаты, которые мы видим, что человек, у него жизнь расщепляется, и он находится как бы между двумя силами и не знает, куда тянуть себя. Хотя поклонение имеет намного обширно, обширнее понятие, чем мы воспринимаем. Я хотел вам перечислять некоторые хадисы изречения пророка Мухаммада, для того, чтобы мы поняли на основании этих хадисов, что поклонение намного шире, чем мы представляем. И, кстати, вот это очень важно, потому что люди в основном пугаются от поклонения, когда у них такое неправильное понятие, что я, если я хочу быть поклоняющимся Аллахом, я должен только быть в пределах таких определенных обрядов. А вне этих обрядов я уже не поклоняюсь Аллаху. И отсюда мы видим, что многие говорят, это сложно нам. Это сложно. Жизнь, вот эта жизнь, жизнь людей верующих нам очень сложна. Потому что мы, к сожалению, не объясняем правильно, что такое поклонение. Вот давайте мы поговорим и послушаем некоторые изречения пророка Мухаммада, на основании которых мы можем понять, что поклонение имеет очень и очень обширное значение и понятие. Мухаммад, саллаллаху говорит следующий хадис. Каждый день, когда восходит солнце, следует давать садака, сколько раз, сколько суставов имеется у людей. Имею в виду, каждый из нас должен за каждый сустав давать какую-то садака. В каждый день. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, если ты справедливо рассудишь двоих, это будет садака. А если ты посадишь человека на верховой животный, подвезешь его на нем или погрузишь на животный его поклажу, это будет садака. И доброе слово – это садака. И делая каждый шаг на пути к молитве – это садака. А когда ты убираешь с пути, причиняющий людям вред, это тоже садака. Другой хадис, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, еще шире говорит – когда приходят к нему бедные люди и говорят, мы не имеем возможности давать садака, потому что у нас денег нет. У нас имущества нет. А как мы можем давать садака? Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, поистине, когда один из вас говорит, субханаллах, это садака. Когда один из вас говорит, альхамдулиллах, это садака. Когда один из вас говорит, ля илляха аллах, это садака. Когда один из вас при встрече со своим другом встретиться с улыбкой на лице, это садака. Когда один из вас удовлетворяет свой инстинкт, совершая интимную близость, это тоже садака. Тогда сподвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, удивлялись и сказали, неужели, когда один из нас удовлетворяет свой инстинкт, получит от этого вознаграждение? Неужели до такой степени? Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, а как если он это удовлетворял запрещенным путем, имею в виду не со своей женой, он получил бы грех? Они сказали, да. Он сказал, а если он это удовлетворяет со своей женой, он получит вознаграждение. Что значит получит вознаграждение? Это значит, что это есть, что значит поклонение? Мы говорим, любое дело, которое Аллах Субхану Та'аля любит и которым Аллах доволен. А раз Аллах Субхану Та'аля дает за это дело вознаграждение, это, конечно, значит, Аллах доволен этим делом. И Аллах любит это дело. Поэтому я хочу сказать, что поклонение на основании этих двух маленьких хадисов намного шире, чем мы представляем. В других хадисах, например, тоже в плане работы. В плане работы и трудиться, и искать работу, и кормить своих детей, кормить свою семью. Кто сказал, что это дунья? Кто имеет право сказать, что работать и трудиться, чтобы кормить свою семью, свою жену, своих детей, это не является поклонением? Кто имеет право это сказать, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал следующий хадис? Если ты потратишь динар на пути Аллаха, динар это единица, денежная единица у арабов. Если ты потратишь динар на пути Аллаха, и динар на освобождение одного раба, и динар на подаяние неимущему, и динар на свою семью, то наибольшую награду получишь за тот динар, который ты потерял, потратил на свою семью. Наибольшее вознаграждение ты получишь от того динара, который ты использовал на кормление своих детей, свою жену и свою семью. Вот этот динар, от него получишь больше всего вознаграждения. Мухаммад, это не мои слова, не слова ученых, это Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, так говорит. В другом хадисе Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит в таком смысле: «И когда один из вас поднимет кусок пищи ко рту своей жены, он получит от этого вознаграждение». Он получит от этого вознаграждение. И даже наоборот, когда мы перестанем содержать того, кого мы обязаны содержать, это уже считается грехом, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Достаточно будет греха человеку, если он погубит тех, кого он кормит». Имею в виду, перестанет ухаживать и перестанет их кормить. И таких хадисов очень много. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям еще в одном хадисе говорит: если один из вас пойдет и соберет дрову и потом ее продает, вот настолько это такое дело, которое никто не любит, и все считают, что он очень униженным делом, собрать в лесу дрова и потом принести на базар и продавать. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит: если один из вас это сделает, это будет ему лучше, чем ходить и просить милостыню у людей. И поистине пророк Аллаха Давуд, алейхиссалям, любил кушать только после, с помощью труда своих рук. Никогда не любил просить у людей свои там деньги или что-нибудь. Однажды Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, увидит одного сподвижника, если я не ошибаюсь, Абу Дар, и у него на руках мозоли и трещины. И это, конечно, эти мозоли и трещины на руках, это не от того, что он много читает намаз, наверняка. Это от того, что он много работает, трудится в саду и трудится, чтобы кормить себя и свою семью. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, увидев этих рук, он их взял и сказал: аду запрещено мучить таких рук. Недозволено аду, чтобы он мучил этих рук. Недозволено. Имею в виду, хозяин таких рук не может попасть в ад. Другими словами, хозяин таких рук. Это опять-таки Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, опять обращает наше внимание на то, что не суживайте понятие поклонения и понятие вознаграждения. И даже в другом хадисе Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит в следующем: если один из вас проведет ночь уставшим от своей работы днем, то он проведет этот ночь с прощением от своих грехов. Значит, этот ночь для него будет прощение от своих грехов, поскольку он пришел домой уставшим от своего труда днем. И он пришел и сразу лег спать. Вот несмотря на то, что это сделал, якобы плохое дело, как будто что он что тут же лег спать, некоторые считают, что обязательно надо, если не встаешь на намаз, это грех. Я не говорю о том, что вставать на ночную намаз, это немаловажно, это очень важно. Но я хочу сказать, тоже тот человек, который устает сильно от своей работы, он тоже от этого, как Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, получит вознаграждение и получит саваб. Поэтому нельзя ограничиваться понятием поклонения только какими-то обрядами. Нельзя суживать понятие поклонения до такой степени, что поклонение это только читать Коран, держать уразу, читать намаз и совершить хадж и делать закат и все. А все остальное это дунья, и все остальное это проклятие, и все остальное это не имеет отношения к вознаграждению. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, наоборот, нас учит, что Все остальное может тоже быть поклонением, если это делается, как Аллах Субхану Та'аля велит и ради Аллаха. Даже до такой степени есть такой хадис. Вы представляете, например, такую ситуацию, которую Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям описал. Вы находитесь на работе, да? Вы где-то работаете, на заводе или учитесь. И начался судный день. Начался судный день. Или вам сказали, начался судный день. Вот какой совет? Вы что думаете, что вам скажет Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям? Что вам скажет Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям? Бросьте работу и читайте два ракаат намаз. Успейте, пока не наступил судный день. Потому что скоро судный день наступит. А Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям наоборот говорит. Есть такой хадис, где Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит. Если начинается судный день, и в руках одного из вас саженец, пусть сажает его. Он получит от этого вознаграждение. Пусть сажает его. А к чему его сажать? Правильно? К чему и кому его сажать? Вот этот саженец. Кому он нужен? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, пусть сажает его, и он получит от этого вознаграждение. Если бы Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям или вообще наша религия, ислам, требовала с нас уход от этой жизни до такой степени, что мы не знаем кроме мечети ничего, то Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, хотя бы в этот момент бы сказал, да бросьте жизнь, бросьте этот саженец, идите, возьмите тахарат, читайте два ракаат, делайте что-нибудь, судный день наступает. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит наоборот, пусть сажает его, и он получит от этого вознаграждение. Значит, я хочу сказать, что на основании этих хадисов мы еще раз вернемся к определению поклонения. Поклонение Аллаху – это любое дело, которым Аллах доволен или который Аллах Субхану ва Та'аля любит. Он может стать поклонением, несмотря это намаз, или это работа, или это учеба, или это торговля, или это даже пусть будет интимная близость, но соблюдая законов Аллаха Субханаху ва Та'аля при этом. И это почему нам это нужно знать, такое определение. И я считаю, что в этом один из важных отличий ислама от других религий. Один из важных отличий ислама от других религий в том, что ислам пытается не разделить жизнь человека на две стороны. Что где-то ты здесь идеалист, а ты где-то в другом месте материалист. Вот такое разделение и расщепление в жизни человека ислам не хочет, чтобы было. Поэтому, когда мы говорим человеку-мусульманину, что ты можешь поклоняться Аллаху, находясь в мечети и находясь тоже на базаре, когда ты торгуешь. Ты можешь поклоняться Аллаху, находясь в мечети и находясь тоже в своем университете, когда ты учишься. Ты можешь поклоняться Аллаху, находясь на уроке или находясь со своей семьей, кормишь свою жену, кормишь своих детей. Ты тоже там поклоняешься Аллаху и здесь поклоняешься Аллаху. Вот когда вот такое понятие, возникает у нас, тогда мы не будем чувствовать себя неловко. В плане того, что я где-то там животный, а где-то там духовный. Где-то там ближе, не знаю, к шайтану, а здесь ближе к Аллаху. Я везде должен быть близким к Аллаху. Несмотря на то, что я кормлю своих детей, здесь я тоже близким к Аллаху. Я учусь математику там, или не знаю, любой предмет, который нам нужен. Я здесь тоже близкий к Аллаху. Это очень важно в жизни человека, чтобы он не чувствовал себя где-то чистым, а где-то грязным. А наоборот. Поэтому мусульманин, он может везде чувствовать себя поклоняющимся Аллаху. Поклоняющимся Аллаху, где бы он ни находился. И когда мы слышим, И, конечно, здесь нельзя упустить такой момент, потому что это есть, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, ругает эту жизнь. Есть такие хадисы, когда, например, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды взял за ухо одной мертвечины, вонющей, и сказал, кто из вас купит эту мертвечину? Они сказали, даже бесплатно мы ее не возьмем. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, поистине эта жизнь, в которой вы живете, ниже у Аллаха, чем эта мертвечина у вас. Но это не говорит, никто не понимает, это что значит? Значит, все, не кушать, не пить, не жениться, только в мечети находиться. Нет. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, когда ругает эту жизнь, он ругает эту запрещенную жизнь. Он ругает запретные наслаждения в этой жизни. И те люди, которые бегут за эти наслаждения, запрещенные Аллахом, вот они попадают под этой категорией. И эта жизнь, то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и то, что Ислам не позволит нам и не хочет, чтобы мы увлеклись ей. Но когда человек увлекается халалом, то, что Аллах Субхану Та'аля разрешил, то, что Аллах Субхану Та'аля объявил о нем, что это благо, этот человек не должен чувствовать себя в данный момент, что он уже уходит от духовности. Потому что он делает то, что, чем Аллах Субхану Та'аля доволен. И, конечно, мы об этом будем говорить. Да, мы считаем, что намаз поклонение и работа поклонение и так далее. Но есть определенные правила, которые нужно соблюдать. И так называемые правила приоритетов. Но об этом у нас будет попозже разговор. И, значит, первая польза, которую мы получаем после такого обширного понятия поклонения, это то, что человек не будет чувствовать себя где-то материалистом, а значит, ему все дозволено. И где-то идеалистом, значит, он должен здесь соблюдать какие-то правила. У нас нет такого понятия «отдавай то, что Богу Богу, и то, что Кесарову Кесарову». Такого понятия не существует в исламе. Все надо отдавать Аллаху. Вторая польза от такого понятия поклонения. Если мы обращаем внимание на Коран, и на запрещение иногда в Коране, мы видим, что когда Аллах Субхану Та'аля запрещает что-либо, обязательно вместо него разрешает что-то другое, чтобы этот как бы заменил его. Если это запрещено, это разрешено. Нет такого, чтобы оставил нас Ислам или Аллах Субхану Та'аля или Коран, чтобы нас оставили пустоту. Все запрещено, а нет ничего, который бы замещал бы этот запрещенный. Всегда, когда речь идет о запрещении чего-либо, идет разрешение чего-то вместо него. А как если еще не только разрешит, но и говорит людям, это не только разрешено, но и получите от этого вознаграждение. И получите от этого вознаграждение. Вот, например, Аллах Субхану Та'аля запретил прелюбодеяние, аззина, запрещено категорически в исламе. Но вместо аззина Аллах Субхану Та'аля сказал и велил нам жениться и строить свою семью, в которой тоже наслад. И не только Аллах Субхану Та'аля поставил женитьбу, и он еще и говорит, что вы получите оттуда вознаграждение, несмотря на то, что этим вы удовлетворяете свои инстинкты. Но вы получите вознаграждение еще. Это, конечно, способствует и поможет, когда человек чувствует такой выбор перед собой. Конечно, разумный человек, он выберет от чего есть, во-первых, и наслаждение, во-вторых, довольствие Аллаха и довольствие и вознаграждение от него. Значит, это вторая польза. Третья польза. Если ты, потому что есть такое понятие, есть такая, я думаю, всем знакомое предложение Карл Маркса, в котором он говорит, религия это опия народов. Есть такой? И всем известно, что Карл Маркс сказал такие слова, что религия это опия народов. Почему? Когда мы говорим людям, когда мы говорим мусульманам, ты работаешь на базаре, это поклонение. Ты учишься в университете или в институте или в школе, это поклонение. Ты там на заводе работаешь, это тоже поклонение. Ты ходишь днем, кормишь, трудишься, чтобы кормить свою семью, это поклонение. Какой может быть потом такое понятие у нас, что религия становится опием народов? Какой опий здесь? Если я, когда хожу на работу, чувствую, что я хожу поклоняться Аллаху, а мусульманин, настоящий мусульманин, когда знает, что от этого дела он получит вознаграждение, он, конечно, будет его делать больше и больше. Потому что он знает, что это источник вознаграждения. А когда я знаю, что моя работа может стать источником вознаграждения, я буду бросать эту работу. Или наоборот. Отсюда мы, конечно, получим то, что противоречит слов Карл Маркса, что нет, это неправильно, что религия опия народов. Религия наоборот, если правильно ее воспринимать и правильно ее понимать, эта религия в первую очередь нас зовет к тому, чтобы мы трудились, к тому, чтобы мы работали, к тому, чтобы мы подняли свое общество. И четвертая польза. Когда мы говорим о поклонении, вот это с одной стороны очень хорошо, да, что ты получишь вознаграждение от своих поступков, типа работы, типа учебы и так далее. Но с другой стороны ты несешь определенную ответственность. Если ты считаешь, что это поклонение, значит должны соблюдаться определенные условия в этом поклонении. То же самое, когда ты читаешь намаз. И для того, чтобы Аллах Субхану ва Тааля принял твой намаз, ты должен соблюдать определенные правила. Это в основном два правила. То же самое, если ты хочешь, чтобы твоя работа превратилась в поклонение, ты тоже в своей работе должен тоже соблюдать эти правила, при соблюдении которых мы получим тоже опять наилучшую работу. Но какие есть правила? Есть два правила. Для того, чтобы наше дело стало поклонением, и для того, чтобы Аллах Субхану ва Тааля принял наше поклонение, мы должны соблюдать два правила. Это, во-первых, намерение. Значит, при любом деле мы должны задавать себе два вопроса. Мы должны задавать себе два вопроса при любом деле. Почему и как? Вот два вопроса. Почему я читаю намаз? И как я читаю намаз? Держишь уразу. Почему я держу уразу? Имею в виду, с каким намерением, с каким ниятом я держу уразу? И как я должен держать уразу? То же самое. Хочу жениться. Почему? С каким намерением ты идешь на этот шаг? Какое у тебя намерение? Если мы заинтересованы в том, что это все превратилось в поклонение, почему это ты делаешь и как ты это делаешь? То же самое. Я иду на учебу, иду учиться. Пусть в институте, пусть где, имею в виду, не обязательно в религиозном учреждении. Почему? Опять-таки, то же самое вопрос должен задаваться. Почему? С каким намерением я туда иду? И как я это делаю? Вот если ответы на эти два вопроса будут правильными, тогда наше дело будет считаться поклонением. Вот. И давайте остановимся на каждом из этих двух вопросов. Почему? Намерение. Ният. Какой ният мы должны иметь, когда мы делаем что-либо? Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что любое дело, это известный хадис, и в любой книге первым делом, который ставят ученые, в своих книгах ставят этот хадис, где Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, любое дело зависит от своего намерения. И вы будете вознаграждены в зависимости от вашего намерения. «Иннама л-а'малу бин-ният, ва иннама ликулли имрин ма нава». Значит, я хочу что-то делать, должен задавать себе вопрос. Ради кого? И с каким намерением я это делаю? Потому что иногда дела, которые похожи друг на друга по своей, скажем, поверхностно, они очень похожи друг на друга, поверхностно, но от намерения уже могут меняться. Несмотря на то, что одно и то же мы делаем. Одно и то же мы делаем, но намерение, вот этот фактор и этот момент, он меняет все. Он даже может с одной стороны совершенно в другую менять наше дело. Например, я привожу некоторые примеры. Человек встает и берет гусль, да? Чем отличается наш гусль, который мы берем, скажем, после джанаба, да? Или от гусль того, который проснулся утром и хотел принять душ? Поверхностно, так смотрит. Чем отличается? Ничем не отличается. Имею в виду в своем поверхностно, ничем. Он принимает душ, и тот принимает душ. Но первый принимает душ с намерением очищаться к тому, чтобы он мог читать намаз, у него такое намерение. А другой просто хочет брать душ утром. И несмотря на то, что одинаковые дела, первый душ годится для намаз, а второй душ не годится для намаз. Несмотря на то, что одно и то же физически. Одно и то же физически. Но, поскольку у первого одно намерение, у другого другой, уже предписание и направление этого дела становится совершенно другим. Значит, намерение готов. И с помощью намерения мы меняем, мы переведем наши поступки от обыкновенных поступок. От обыкновенных поступок, от поступок, от традиционных для человека поступок в поступки поклонения. В поступки, которые относятся к поклонению. Вот лишь одним намерением, это даже и не обязательно говорить языком, это больше всего находится в душе и в сердце. Вот это только меняет. И первый. Не говорю, что он получит грех. Он не получит ничего от своего душа. А второй получит вознаграждение. Несмотря на то, что оба делали душ. Приняли душ. Но потому что вот этот фактор присутствовал. Вот этот фактор присутствовал. Значит, первый и самый главный, что намерение переводит дело от традиции и от обыкновенного дела в поклонение. Только намерение может это сделать. Второй. Отличие между поклонениями. Вот есть такой, так называемый сунна, есть сунна и есть фард, да? Например, допустим, мы берем сунна, 4 раката до илля намаз. Чем отличается 4 раката до илля намаз от самого илля намаз? Чем отличается? Ничем. Там ты читаешь 4 ракаат, и здесь ты читаешь 4 ракаат. И то же самое ты делаешь там, здесь и там. То же самое. Но отличие единственное в том, что ты там читал вначале с намерением, которое у тебя, что это сунна, а там читал с намерением, что это зухр намаз. И читай хоть 1000 ракаатов, не намериваясь, что это зухр намаз, не будет зухр намаз. Все. Не будет. Не думай, дело не в количестве, что я же читал 10 ракатов, но ты не намеривался, что это был зухр. Значит, это не зухр. Значит, намерение, как бы с помощью намерения определяется и различается между собой сами поклонение. Различается между собой. Это был сунна или фард. Или то же самое, например, ураза, когда человек, например, пропустил несколько дней от Рамадана в связи с болезнью или с другой причиной. Вне Рамадана держит уразу. Чем отличается его ураза от того человека, который просто держит уразу по понедельникам, скажем? Отличается только одним, что этот, перед тем, как держал уразу, он намеревался душой, что он это делает, возмещая пропущенных дней Рамадана, а второй делает намерение, что это я делаю просто желательный ураза, который Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям любил делать по понедельникам и по четвергам. Одно намерение меняет совершенно другое. Даже между собой обязательный намаз. И опять-таки, например, зухр намаз и аср намаз. икенде, илля и икенде. Чем отличается между собой? Ничем. Отличается только тем, что ты сначала делал намерение. Что это? Зохр намаз, а потом... И даже, допустим, и такая ситуация бывает иногда. Я встал и читал, хочу читать зохр намаз, но путался намерением и начал читать аср намаз. С намерением. Если я это вспомню во время намаза, я должен прекратить намаз и заново повторить с намерением, что это было зохр намаз. Хотя я тоже сам и делаю, но намерение. Намерение уважается. Значит, если ты начал с намерением аср намаз, а это было на самом деле зохр, значит, это не принимается. Ты должен вернуться и повторить заново с намерением, что это зохр намаз. Даже намерение может превратить, как мы знаем, поклонение, само поклонение, казалось бы, поклонение в грех. Сам намаз, в зависимости от того, какой человек имеет намерение, он может стать грехом для кого-нибудь, когда присутствует другой, скажем, намерение не ради Аллаха. Не ради Аллаха. Мы об этом говорим, это и есть многобожие. Когда я что-то делаю ради не только Аллаха, а ради еще какой-то прибыли. Вот, например, намаз читает человек ради того, чтобы, ну, скажем, есть такой, бывало, я помню, один шофер в какой-то мечети, он читал намаз, и он не верит ни в Аллаха, не верит ни в судный день. Я просто сижу и удивляюсь, думаю, а ты что читаешь намаз? Он читает намаз, 5 раз в день читает намаз, ходит, читает намаз. Я говорю, ты что читаешь намаз? Я шофер имама. Ну и что шофер имама? Как будто это все у него как бы распорядок дня. Раз я шофер имама, должен читать намаз. Ну и все. Намерение. То же самое. Аллах, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал о том, что первые, кто попадает в ад, это, во-первых, ученые, которые Аллах субхану та'аля даровал знания, приведут его в судный день. Аллах субхану та'аля говорит, я тебе даровал знания, ты что сделал с этим знанием? Он говорит, я учился, я обучал людей ради тебя. Аллах субхану та'аля говорит, ты обманываешь, ты это сделал ради того, чтобы сказали про тебя ученые, знающие. И они сказали, и ты получил свое вознаграждение. Вот то же самое, дающий садака, Аллах субхану та'аля говорит, ты... Я тебе давал богатство, что сделал? Он говорит, я расходовал на пути ради тебя, Аллах. Он говорит, нет, ты обманываешь, ты расходовал ради того, чтобы люди сказали щедрый. И они сказали, и ты получил свое вознаграждение. Все, не имеешь у меня вознаграждения. То же самое тот сильник, который погиб на пути Аллаха. Аллах субхану та'аля говорит, я тебе давал силу. Что сделал? Он говорит, я... Воевал до того степени, что погиб на пути, ради тебя. Он говорит, ты воевал для того, чтобы сказали про тебя храбрый. И они сказали, ты получил свое вознаграждение. Аллах субхану та'аля в этом очень справедлив. К чему стремился человек, тот и получит. Здесь не думайте, что какая-то несправедливость. Наоборот, ты стремился к тому, чтобы люди сказали, ты получил все. Зачем что-то хочешь у Аллаха еще? Ты стремился к этому сам, стремился к этому и получил, и очень справедливо. То же самое, когда мы делаем ради Аллаха, ради Аллаха. Стремился ради Аллаха, Аллах никак не забудет тебе это дело, не забудет тебе это дело. Поэтому я хочу сказать, что в любом деле, если мы хотим его превратить в поклонение, в первую очередь мы должны задавать себе этот вопрос. Почему? Почему я это делаю? Ради кого? И с какой целью? И с каким намерением? И в зависимости от этого мы вернем и возвращаем, и переведем любое дело в поклонение или наоборот. Или наоборот. Следующее условие. Значит, мы сказали, первый это почему. Второе условие это как. Значит, недостаточно, чтобы у тебя было хорошее намерение. Ты еще должен спросить себе, а как я должен это делать? Каким образом должно быть это сделано? Потому что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если кто-нибудь внесет в наше дело, имею в виду в религию, если кто-нибудь внесет в наше дело, в религию, какое-нибудь новшество, не имеющее отношения к ней, к религии, то это будет отвергнуто. Нет такого, чтобы каждый как захотел. Вот рассказывает мне один брат, что, например, сейчас есть такое понятие «хадж в булгар». Да. А потом я ливанец, например, скажу «хадж в Бейрут». Давайте «хадж в Бейрут», «хадж в булгар», «хадж в Сирию», например. Как делается? Одному захотелось намаз читать 10 раз. 10 же лучше, чем 4. Почему только 4? 10 же лучше. Больше лучше? Нет, не больше лучше здесь. Аллах сказал 4, значит 4. И не наполовину больше. Аллах сказал, хадж совершается в Мекке, значит в Мекке совершается хадж, а не в Булгар. Но если Булгар, мы считаем, что это старинное место, ислам не против того, чтобы мы свои старинные, исторические места сохранили, тем более, когда наша история связана с ними. Это очень хорошо. Мы сохраняем эти места, мы ухаживаем, мы охраняем их, но не превратите их в хадж. Причем здесь хадж? Еще крутятся некоторые вокруг Манара, 7 раз крутятся. Какой здесь? Сафа Марва, но Замзам тогда откуда берет? Из Волги, что ли, Замзам? В конце концов. Вот это я хочу сказать, это уже новшество. Это уже новшество. Да, это дело, я еще раз подчеркиваю, чтобы вы меня не поняли неправильно. Это историческое место. И мусульман, раз он связан с переходом ислама в Татарстан, с тем, что татары стали мусульмане, что это место имеет большое значение для мусульман Татарстана. Я в этом однозначно никто не имеет права опровергнуть это. Но не говорит это о том, что надо сделать из этого места как бы хадж. Да. Это место сохраняет свой статус, но не должен приобрести другой статус. То же самое. Любое дело, если мы хотим, чтобы это дело было поклонением, значит, недостаточно намерения. Недостаточно, что у тебя хорошие намерения, но еще должно быть второй. Как ты это совершаешь? Если это ты совершаешь так, как Аллах Субхану Та'аля велил, если Аллах Субхану Та'аля сказал 4 ракаат, допустим, салат аз-зухр 4 ракаат, ты делаешь 4 ракаат, и так далее, и тому подобное. Аллах Субхану Та'аля сказал, вот тоже было такое предложение. А зачем мы держим уразу обязательно с заряду захода солнца? Давайте считать будем часы, и каждый будет считать, будет держать уразу столько часов, когда ему нравится, например. Вот тебе нравится с 6 часов до 8. Ну, то же самое количество часов получается. Но это неправильно уже. Для того, чтобы это было поклонение, значит, должно соблюдаться правила, которые Аллах Субхану Та'аля и его пророк установили. Религия установила. То же самое, когда мы говорим о никах. Да? Если мы хотим превратить свою женитьбу в поклонение, если мы хотим превратить свою семейную жизнь в поклонение, тоже опять-таки, здесь должно быть определенные правила. Аллах Субхану Та'аля велил так жениться, так заключить брак. Если ты так заключил брак, значит твой брак становится вознаграждением для тебя. А если ты по-другому захотел, это уже не поклонение. Это уже не поклонение. То же самое по поводу торговли. Мы говорим, что да, ты ходишь, торгуешь на базар, это тоже может стать поклонением. Но опять-таки, если Аллах Субхану Та'аля велил, чтобы обмануть нельзя, когда ты обвешиваешь нельзя, то если ты это не соблюдаешь, твоя торговля уже не поклонение. Значит, везде существуют эти два вопроса. И когда у меня получится правильные ответы на эти два вопроса, мое дело превращается в поклонение. Будто это намаз, будто это женитьба, будто это учеба, будто это, скажем, торговля или работа на заводе и так далее и тому подобное. Поэтому, например, мы говорим, да, кормить свою семью – это поклонение. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал об этом. Но мы не должны забывать о том, что добивать пищу запрещенным путем – это великий грех. Если ты добиваешь эту пищу, с помощью которой ты кормишь своих детей, запрещенным путем, путем кражи, путем убийства, путем не знаю еще что, это уже не поклонение, однозначно. Однозначно. Несмотря на то, что у тебя хорошие намерения, это кормить своих детей, одевать своих детей и так далее. Хорошие намерения, но путь к этой цели был неправильный. Поэтому в исламе нет такого. Путь оправдается, если есть хорошая цель. Есть такая вещь у некоторых людей думает. Если у тебя хорошая цель, ты имеешь право любым путем дойти до этой цели. Любым путем. Это в исламе не годится. У тебя хорошая цель, и путь должен быть хорошим. Они сказали, вот раз я ради этого хочу делать, значит, я уже имею право и обмануть, и украсть, и не знаю что. Нет, не имеешь права, несмотря на то, что у тебя цель хорошая. Для того, чтобы это дело полностью стало хорошим, должна быть и цель хорошая, и путь к этой цели правильный. И путь к этой цели правильный. Поэтому, например, по поводу халяль, и разрешенным путем кормить себя и свою семью, это очень важно, потому что даже тот, который кормится запрещенным пропитанием, вот это он обрывает связь с Аллахом. Этот человек обрывает связь с Аллахом. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал по отношению одного человека, который поднимает руки к небу и просит, и говорит, о Господи, о Господи. А Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, однако его пища запрещенная, его питье запрещенное, его одежда запрещенная, и он кормил себя запрещенным. Так как же может быть, чтобы ему был дан ответ? Как может быть, чтобы Аллах ответил им? Не может быть. Поэтому я хочу сказать, еще раз подчеркиваю. Любое дело, да, на самом деле превращается в поклонение, если в нем соблюдены эти два условия. Хорошие намерения, правильные намерения и правильный путь к достижению этого дела. К достижению этого дела. Поклонение имеет... Ибадат имеет еще столпы, на которых опирается. Значит, мы сказали о двух условиях. Есть два условия. Это хорошее намерение и правильное дело. И правильно совершенное дело. Вот это одно. Другой вопрос. Это на чем строится, какие есть основные столпы поклонений. Это три. Первый это... Любовь. Второй это надежда. И третий это богобоязнь. Любое поклонение для того, чтобы он был построен, ему нужны эти три вещи. Во-первых, любовь. И самый главный из этих трех как раз есть и любовь. Потому что в зависимости от того, в зависимости от нашей любви, мы направим свои дела. Если ты любишь Аллаха больше, ты будешь направлять свои дела именно в эту сторону. Если ты любишь кого-то другого больше, твои дела пойдут ради другого. Поэтому Аллах, субхану ва та'аля, о важности любви сказал в Коране, любви к Аллаху, любви к пророку, любви к религии. Аллах Субхану Та'аля в аяте номер, в сура номер 2, ая номер 165 сказал следующее. А среди людей есть такие, которые берут помимо Аллаха равных. Они любят их, как любят Аллаха. А те, которые уверовали, сильнее любят Аллаха. Значит, если... Настоящий верующий человек – это тот, который сильнее всех и больше всех любит Аллаха. И соответственно, исходя из этого, он направляет свое намерение. Он направляет свое намерение. Раз он любит Аллаха больше всех, значит, он направляет свои дела именно с намерением ради Аллаха, а не ради там, как кого-то другого. Потому что он Аллаха любит больше. То же самое, например, здесь, когда мы говорим о любви. Я не знаю, это вы слыхали или нет, но я слыхал, не слыхал, а читал даже. Когда спросили у Карла Маркса, чем заменит Бог? Он сказал, театрами. Вот. Здесь я не говорю о том, что мы выступаем против искусства. Нет. Но я хочу сказать, именно этим как бы Карл Маркс говорит, что если направить любовь людей, ориентировать их любовь в другую сторону, не в сторону Бога, а в какую-то другую сторону, то тогда вы побеждаете Бога. Имею в виду в плане того, что люди будут ходить не в мечеть, а в театр. Поэтому я хочу сказать, что любовь для поклонения – это как голова для птицы. Вот как голова для птицы, потому что именно любовь направляет нас, к кому мы идем и ради кого мы живем. И Аллах Субханаху ва Та'аля связал его любовь с подчинением пророку. Значит, если вы... Это есть показатель такой. Если ты любишь Аллаха, значит, должен подчиниться пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах Субханаху ва Та'аля говорит в сура номер 3, ая номер 31. Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной. Будет любить тогда вас Аллах. И простит вам ваши грехи, поистине Аллах прощающий милосердный. Потому что есть такие сегодня мнения о том, что зачем нужны хадисы, зачем нужны изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Зачем это все нам нужно? Аллах Субхану Та'аля говорит, если есть такая группа мусульман, которые хотят только подчиняться Корану, а не изречениям пророка, тогда Аллах Субхану Та'аля говорит в Коране, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, за пророком. А как мы сегодня можем следовать за пророком, если мы не будем брать его изречения? Не можем. За пророком следовать правильно, если мы не будем брать его изречения. Вот то же самое получится, что если мы не будем брать изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то тогда будет, я уверен, хадж не в Мекке, а в Булгар. Потому что нет уже ничего, который бы организовал этот поклонение. Вот то же самое намаз. Если мы не будем брать изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, кто скажет нам, что намаз это 4 ракаат? Что илля это 4 ракаат, а не 8. Кто? Потом, если мы бросим все изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, а будем брать только Коран. А в Коране нигде не написано, сколько раз в день читать намаз. Нигде не написано в Коране, сколько ракаат состоит илля намаз или иртанга намаз. Через какое-то время, может, какой-то мудряк появляется и скажет, намаз... Это не обязательно вставать, вот эти то, что вы делаете. Сидите и думаете о Боге, хоть на трамвае, хоть на остановке, хоть на работе. Это есть намаз тоже. И таких мудряков будет очень много. Потому что отвечать им ничем, если мы бросим изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому я хочу сказать, что один из главных столпов ислама, извините, поклонение, это любовь. Если ты любишь Аллаха и любишь пророка, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, будешь им подчиняться. И будешь направлять свое поклонение именно в ту сторону, в которую велил Аллах, субхану та'аля, и велил его пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому есть такое деление. Один ученый, современный ученый, делит любовь на 3 уровня. Это высший уровень, средний уровень и низкий уровень любви. Вещи уровень любви – это та любовь, которая имеет отношение к Аллаху, имеет отношение к религии, имеет отношение к пророку. Вот это вещи уровень любви, который никак не может быть грехом. Потому что это любовь к Аллаху, любовь к пророку. И без этого уровня любви никак невозможно строить поклонение. Не любив Аллаха, мы не можем поклоняться Ему. Глубоко ошибаются те люди, которые считают, что мы поклоняемся Аллаху только из-за того, что мы боимся Его. Неправильно. Неправильно. Почему я это говорю, почему это важно? Потому что есть такое мнение об исламе, что мусульмане только из-за боязни поклоняются Аллаху. Нет. Как будто в исламе не существует такой понятия любви к Аллаху. И когда кому-то говорит, кому-то скажешь, я люблю Аллаха, кому-то иногда кажется странно, что он говорит, а кто это, неужели, что такое? Аллах это что, любовник, любовница тебе что ли, говоришь, люблю Аллаха. Да, я люблю Аллаха. Я люблю Аллаха. Вот это не должно быть странно. И нет, и неправильно. То, что существует у некоторых людей, что мы поклоняемся Аллаху только на основании боязни, на основании страха, что только мы боимся. Богобоязнь – это есть столб, один из трех столпов поклонений. Но не только он существует, существует еще и любовь. Поэтому я хочу сказать, что любовь к Аллаху и любовь к этой религии – это есть один из главных толчков к тому, чтобы мы стали поклоняться Аллаху и поклоняться таким образом, каким Аллах Субхану Та'аля был бы доволен. Вот у нас есть такая пословица на арабском языке. Он, если кто-то любит кого-то очень сильно, он говорит, он настолько, мы говорим, он настолько ее любит, что готов ей преподнести молоко птиц. Если, даже если она просит у него, да, доит птицу и принести молоко от нее. Он готов, настолько он любит. То же самое, когда мы любим Аллаха до такой степени, или еще больше, значит, нам не становится трудно выполнять приказания Аллаха. Если один из нас любит кого-то, если один из нас любит кого-то в этой жизни, он уже ходит и ударяется о ней постоянно, да? Если он думает. Он постоянно, что ни скажи, все хочет направлять в сторону этой любви. Потому что он очень любит. То же самое должна быть наша любовь к Аллаху еще сильнее, потому что Аллах Субхану Та'аля, те, которые уверовали, сильнее любят Аллаха. Сильнее любят Аллаха. И когда мы с такой любовью строим отношения с Аллахом, тогда нам не будет трудно, если Аллах Субхану Та'аля скажет нам, это запрещено, это разрешено, это нужно, это нельзя, это обязательно, это не надо. Мы готовы уже делать что угодно. Раз Аллах сказал, раз наш любимый сказал. Второй уровень любви, это, ученый говорит, это уровень, это любовь к своей родине, это любовь к своим родителям, это любовь к своей семье, к своим детям, к своим окружающим и так далее, к своим друзьям и так далее и тому подобное. Вот этот уровень любви, он необходим для того, чтобы мы подняли свое общество, для того, чтобы было у людей общество. Потому что без любви к окружающим нас людей, если человек не любит своих родителей, не любит своих детей, не любит свою жену, без этой любви, не любит свою родину, не может существовать общество. Поэтому этот уровень любви, он нужен для того, чтобы мы построили свое общество, для своей повседневной жизни. И как ученые считают, что если этот уровень любви подчиняется первому уровню, тогда он тоже становится поклонением, о чем мы уже сказали. Если ты любишь свою родину, любишь своих детей, любишь своих родителей так, как Аллах Субхану ва Та'аля предписал, не переходя границ, то эта любовь тоже становится у тебя поклонением Аллаху. Потому что она, вот эта любовь, подчиняется первой любви. То же самое, что, если вы помните, мы сказали, когда мы говорили о Лукман, алейхиссалям, когда давал советы своему сыну, и сказал, не предавай Аллаху в сотоварищи, и будь хорошим к своим родителям. Об этом говорится в ая номер 31, сура 31, ая 13-15. Но если твои родители усердствовать будут так, чтобы ты сделал что-нибудь, которым Аллах был бы недоволен, то тогда не подчиняешься им. Помните, мы об этом говорили. Вот, когда я подчиняюсь своим родителям в пределах подчинения Аллаху, тогда это подчинение родителям тоже становится поклонением. То же самое, если я хожу для того, чтобы кормить свою семью, работаю и делаю то, что халал, Аллах Субхану Та'аля разрешит, тоже это становится поклонением. Но когда я делаю харам ради моих детей и ради моей семьи, несмотря на то, что это Аллах запретил, это уже, вот эта любовь, это уже считается любовь, ведущей к хараму и неразрешенной. Поэтому второй уровень любви, для того, чтобы стал поклонением, должен подчиняться первому уровню. И третий уровень любви, который никак не может быть поклонением, это уровень, это любовь к тем наслаждениям и к тем вещам, которые Аллах Субхану ва Та'аля запретил, к грехам, которые Аллах Субхану ва Та'аля запретил. Это уже никак не становится поклонением. Это однозначно для всех. Но для меня это не однозначно. После того, как я услышал такие вопросы. Вот, например, один задавал мне такой вопрос. Какой дуа я должен читать перед интимной близостью с подругой? Вот был такой вопрос задан мне. Так какой дуа? Скажите ему, какой дуа должен сказать? Вот. Поэтому любовь к этим вещам, да, для нас одна, вы можете говорить мне, а о чем вы говорите, когда это все ясно. Но это в деле не ясно. Вот то же самое один рассказывает, приходит к нему один парень, это случай было во Франции, и спрашивает, я говорю, я хочу открыть ночной клуб. И хочу в честь жены пророка, Аиша, назвать его Аишей. Это тоже вопрос задается. Задается вопрос. Поэтому я хочу сказать, что это не зря мы говорим, потому что вот такие на практике, когда мы подходим, мы видим, что на самом деле некоторые люди не знают. И некоторые люди говорят, в общем, да, они говорят, что ислам же не требует, чтобы вредить себе. Вот вчера тоже был вопрос. Зачем вы держите уразу? Мне задают одна вопрос. Как вы держите уразу летом? Ислам же против того, чтобы навредить здоровью. Вот она как рассуждает. Это есть такие люди. Я говорю, ислам против того, чтобы навредить себе, но мы должны отличить между двумя понятиями. Трудно и вредно. Если это трудно, это не значит, что вредно. И кому на самом деле вредно ураза, тому есть разрешение не держать, когда на самом деле это вредно здоровью, если он болеет. Есть такое, не знаю. Поэтому я хочу сказать, вот такое деление уровней любви, это нам нужно знать. Что высший уровень любви должен быть выше всех. И второй уровень любви, который тоже является промежуточным, любовь к своей родине, любовь к своим родителям, к своим детям, это вот этот уровень, мы должны его тоже сохранить, потому что мы должны из него тоже делать поклонение. Когда он не противоречит первому уровню, и когда он находится и течет в пределах, уважая первый уровень любви. Значит, это первый столб поклонения, любовь. Вторые два, еще есть два столпа, мы сказали. Это надежда и богобоязнь. Надежда и богобоязнь, если мы так, они очень нужны вместе. Вот это как бы два крыла одной птицы. Без одного птица летать не может. Значит, для того, чтобы было уравновешено наше поклонение, Для того, чтобы создавалось равновесие в нашем поклонении, мы должны одновременно иметь богобоязнь и страх, и одновременно иметь надежду. И только с двумя крылами мы можем поклоняться Аллаху и продолжать это. И как то же самое, что одна птица с одним крылом летать не может, то же самое поклонение не может, если в нем присутствует одно из двух. Только богобоязнь или только надежда. И давайте мы приводим некоторые примеры практичные. Какую роль играют надежда и богобоязнь вместе для того, чтобы направить свое поклонение правильно? Допустим, человек читает намаз. Человек читает намаз, или держит уразу, или делает что-нибудь, поклоняясь Аллаху. Он одновременно должен надеяться, что Аллах Субханаху ва Та'аля принимает у него эти дела. Аллах Субханаху ва Та'аля принимает у него его вознаграждение. Такая надежда должна присутствовать. И эта надежда присутствует не зря, не просто так, потому что на самом деле Аллах Субхану ва Та'аля дал нам и сказал нам такие аяты, которые внушают надежду. Например, Аллах Субхану ва Та'аля говорит в сура номер 4, ая номер 40, «Поистине Аллах не обидит ни на весь пылинки, и если будет хороший, Он удвоит его». А в другой суре, сура номер 6, ая 160, «Кто придет с добрым делом для того 10 подобных ему, Аллах умножает». А в другой суре, сура номер 11, ая номер 115, Аллах Субхану ва Та'аля говорит, «И терпи, потому что Аллах не губит награды добродеющих». Аллах обещал. Значит, мы, когда читаем намаз или делаем какое-нибудь поклонение, мы должны это делать, и у нас должна присутствовать надежда, что Аллах Субхану ва Та'аля принимает это у нас. Что наше дело принято Аллахом. То же самое, когда мы говорим и обращаемся к людям. Мы должны быть тоже очень осторожными. Не говорит, легко заявить, твой намаз не принято, это неправильно, ты что, ничего Аллах не примет и так далее. Без надежды, потому что если человек постоянно делает поклонение, не надеясь, что от этого поклонения получит вознаграждение, это через какое-то время может привести к тому, что он бросит поклоняться Аллаху. Если постоянно думает, да, я читаю намаз, но Аллах наверняка не принял мой намаз, Аллах не принял. Вот с такой верой, с таким характером не следует. Значит, надежда нужна для того, чтобы мы, надеясь на вознаграждение Аллаха, надеясь на то, что Аллах доволен нами, мы продолжим поклонение. Но если у нас будет только надежда, это может привести нас к очень печальному результату, это когда мы начинаем гордиться и высокомерить своими хорошими делами. Есть некоторые люди, которые гордятся уже. Когда он сделал много-много-много хороших, уже такое чувство он чувствует, что как бы он летает. И если это чувство продолжит расти, это приведет к очень печальному результату. Но что может подавить это чувство? Для того, чтобы вернуть человека к равновесию, это богобоязнь. Поэтому есть такой ученый, я не помню, как его зовут, но он сказал, когда я совершаю очень хорошее дело, я сижу и боюсь, потому что я знаю, за этим хорошим делом какой-то грех наступит. Чтобы подавить у меня чувство высокомерия своими хорошими делами. Уже сижу и боюсь. Потому я уверен, что что-то будет, который напомнит меня о том, что ты кто перед Аллахом. Поэтому я хочу сказать, что да, мы надеемся, но одновременно для того, чтобы мы не высокомерили своими хорошими делами, должно существовать, тоже богобоязнь должна существовать в поклонении. Потому что когда ты только с надеждой поклоняешься Аллаху, никогда не будешь проверять себя. Если я, например, читаю намаз или боюсь, что Аллах примет или нет, то я не стану проверять свой намаз. А когда, например, у тебя существует надежда и богобоязнь, ты уже ищешь, а может быть, есть, раз я боишься, ищешь, может быть, есть где-то что-то, какой-то недостаток, чтобы его исправить. Значит, надежда помогает тебе продолжать делать это дело, а богобоязнь, как бы это тормоз идет, что тормозись и проверяй, у тебя дело хорошо идет или нет. Вот тоже сами, чтобы не высокомерить, есть такая, не помню, я не скажу, это хадис, я не помню, честно говоря, хадис или изречение, или слова одного ученого, он сказал, и грех, который унижает тебя перед Аллахом, намного лучше, чем поклонение, которое делает тебя высокомерным человеком. И грех, который унижает тебя перед Аллахом, намного лучше, чем поклонение, которое делает тебя высокомерным человеком. Понятно? Вот для чего нужна одновременно надежда и богобоязнь. Поэтому Аллах Субхану Та'аля в сура номер 23, ая номер 60-61, говорит следующее. И которые приносят то, что они приносят, имею в виду, совершают какие дела, а сердца их трепещут от того, что они к Господу своему возвратятся. Они делают свое дело, и у них сердца настолько боятся. И Аиша, радиаллаху анха, спросила у пророка, кто здесь имеется в виду? Имеется ли в виду здесь тот, который украл, тот, который совершил прелюбодеяние, он боится встречи Аллаха? Он сказал, нет, у Аиша, нет. Здесь имеется в виду тот, который намаз читал, тот, который держал уразу, и он боится, что Аллах принял у него или нет. Понятно? Значит, я хочу еще раз подчеркнуть. Для поклонения нужны вот эти два крылья. Надежда помогает нам продолжать поклоняться Аллаху и надеяться на Его вознаграждение. А богобоязнь как бы дает нам знать, кто мы перед Аллахом. И это чувство богобоязнь заставляет нас, во-первых, перепроверить себя постоянно, а не просто надеяться, не проверяв себя. И когда мы перепроверяем себя постоянно, значит, мы можем найти эти недостатки, которые могли бы присутствовать. И, во-вторых, вот этот богобоязнь не дает нам высокомерить своими хорошими деяниями. Потому что это тоже неправильно. Это тоже неправильно. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, следующий хадис. Поистине, если бы вы не совершили грехи, то Аллах бы изменил вас на другой народ, который совершил бы грехи и просил у Аллаха прощения, и Аллах простил его. Так? Вот, это первый пример. Второй пример – надежды и богобоязнь. Перед совершением, или когда речь идет, мы дали первый пример о поклонении. А когда речь идет о каком-нибудь грехи, о совершении какого-нибудь греха. Где здесь должно, где здесь надежда должна играть роль? И где здесь богобоязнь должна играть роль? Когда речь идет о совершении какого-нибудь греха. Перед совершением греха должно быть больше богобоязни. Перед тем, как совершить грех. Потому что когда ты еще не совершил этот грех, если у тебя надежда, что Аллах прощает все, то будешь его обязательно, ты обязательно его сделаешь. Вот поэтому недопустимо у нас в исламе такое понятие, что Аллах простил всех без того, без всего. Да? Мы не говорим, что Аллах не прощающий, Аллах прощающий, но здесь есть условия. То же самое. Когда человек еще не совершил грех, мы должны ему внушить больше богобоязнь. А когда уже совершен грех, уже совершен грех. Здесь уже мы не должны страшить этого человека. Он уже совершил. Мы должны, наоборот, возвысить в него надежду, что Аллах простит его, для того, чтобы он прекратил свой грех и просил у Аллаха прощения. И в этом равновесии Аллах Субханаху ва Та'аля постоянно говорит в Коране. Везде в Коране, где Аллах Субханаху ва Та'аля говорит о прощении, одновременно говорит о наказании. Для того, чтобы человек не шел в одну сторону только. Аллах Субханаху ва Та'аля, например, таких примеров много в Коране. Из них, например, ая сура номер 7, ая номер 167. Аллах говорит, поистине Господь твой быстрый в наказаниях, и поистине Он прощающий милосердный. А в другой суре, сура номер 15, ая 49-50, Аллах говорит, «Возвести рабам моим, что я прощающий, милосердный, и что наказание мое, наказание мучительное». Вот обе. Вот в этом равновесии мы должны жить. В этом равновесии мы должны жить. Нельзя только боиться. Тем более, когда ты уже совершил грех. Здесь больше надо надеяться. То же самое, когда если подходит к вам один человек, который уже совершил грех и просит, что делать, при ответе здесь мы должны больше внушить ему надежду, что Аллах прощает тебя. А не наоборот. Приходит человек, просит у Аллаха прощения, и мы говорим, о, тебя ожидает такой будущий. Вообще. Не знаешь, что ты будешь делать даже. Да? Если человек это уже сделал. Вот была такая в истории рассказы об одном человеке, который убил 99 и потом хотел просить прощения. Приходит к одному, он говорит, что Аллах, он сказал, Аллах тебя не простит никогда. Он сказал, если не простит, ты сотни будешь. И его убил. Ну, раз не простит, что мне? Все, пропал. Что остановиться тогда, да? То же самое здесь. Если человек приходил в мечеть или после своего греха и хочет каяться, мы здесь должны внушить, несмотря на то, что бывает, что это великий грех, но Аллах прощает любой грех, и здесь мы должны больше говорить о прощении. Но если человек еще не совершил грех, здесь, конечно, мы должны больше о страхе говорить. О наказаниях, для того, чтобы он боялся это делать. Вот в таком равновесии, я подчеркиваю. То же самое, такое равновесие нужен, имею в виду надежда и богобоязнь, в зависимости от того, с кем мы говорим. Имею в виду, это молодой человек или старик, это человек больной или человек здоровый, это человек богатый или бедный. Вот когда присутствует молодость, здоровье, деньги, богатство. Здесь должно быть больше боязнь. Здесь должно быть больше боязнь. Потому что если этот человек боится, он может что-то предпринимать. Имею в виду, он может, у него здоровье позволяет, чтобы держать больше уразу, чтобы читать больше намаз. У него здоровье позволяет. Поэтому в молодости нам следует больше боиться. Нам следует больше вспоминать страх, нежели надежду. Потому что мы можем после этого реагировать соответственно. Поэтому в молодости надо больше вспоминать хадисы, в котором идет богобоязнь. В которых. Например, такой хадис, в котором Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, велит нам использовать свои возможности. Вот эти хадисы здесь надо. А если мы в молодости будем читать хадисы, что «Ла илляха илляллах» скажешь, войдешь в рай, только эти хадисы. Я не говорю, что это неправильный хадис. Это хадис есть. Но если в молодости только эти хадисы будем читать, что тогда? Что? «Ла илляха илляллах» и пошли домой телевизор смотреть. Поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, используй пять, пока за ними не пришли другие пять. Пока не наступили другие пять. Используй свое здоровье, пока ты не болеешь. Используй свою молодость, пока ты не старел. Используй свое богатство, пока ты не бедный. Используй свое свободное время, пока ты не занят. Используй свою жизнь, пока ты не умер. Вот. Поэтому в молодости, при здоровье, здесь уже поклоняться Аллаху надо больше, летая крылом богобоязненности, нежели надежды. А когда уже человек старик, когда уже человек в возрасте, когда уже человек болеет и не может, физически он не может, здесь уже мы должны быть больше с надеждой. И когда мы говорим с таким человеком, мы должны говорить больше, внушая ему надежду. Потому что он не может, он не в состоянии физически делать больше. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, но я это привожу, я не нашел этот хадис, я его знаю, не нашел конкретные слова его, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в этом смысле, что Аллах, субханаху ва та'аля, дает человеку вознаграждение во время болезни, столько вознаграждения, как будто в зависимости от того, что он совершил во время здоровья. В этом значение хадис. Значит, если ты здоровым был, ты читал каждый день намаз ночью, а потом болел, уже не можешь это делать. Аллах дает тебе все равно вознаграждение, как будто это делаешь. То же самое, если ты в молодости что-то делал, и у тебя были возможности что-то делать, а уже в возрасте ты не можешь, все равно ты продолжаешь получить вознаграждение, как будто ты делаешь то, что в молодости делал. И так далее. Вот когда человек становится в таких ситуациях, вот здесь мы должны эти хадисы ему рассказать. Если человек в возрасте даже уразу не может держать, мы должны ему больше говорить о прощении, о том, что об таких хадисах, в которых Аллах Субхану Тааля обещает. И Аллах Мухаммад Саллаллаху Алейхи Ва Саллям поэтому сказал, есть такой хадис, что это хадис Кудси, имею в виду священный хадис, где Аллах Субхану Тааля говорит, я с моим рабом таким, как он думает обо мне. Я с моим рабом таким, каким он думает обо мне. Я хочу сказать, что наше поклонение в исламе, поклонение именно строится на этих трех столпах. Мы одновременно любим Аллаха, мы одновременно Его боимся, и мы одновременно надеемся на Него. Вот в таком равновесии мы живем, и в таком равновесии мы строим свое поклонение. Для того, чтобы нам не уйти в сторону, в какую-нибудь сторону. Для того, чтобы нам не уйти в такую сторону, боязни, что уже перестанем что-то делать, потому что все равно Аллах не примет. И для того, чтобы мы не ушли в другую сторону, что раз Аллах все прощает, значит давай грехи делать, давай ни намаз, ничего не читать. Для того, чтобы мы находились в равновесии, именно нужны вам вот эти три вещи. Любовь, надежда и богобоязнь. И только с помощью этих трех столпов у нас, иншаллах, поклонение будет крепким. И последний. Значит, мы сказали, что такое поклонение сегодня. Определение поклонения. Мы сказали условия, при которых принимается поклонение. Мы сказали, какие есть столпы, на которых основывается поклонение. И четвертый вопрос – приоритеты. Какие есть приоритеты? Потому что, да, мы сказали, что любое дело может стать поклонением. Да? Это пусть будет учеба, пусть будет эта работа, пусть будет это читать намаз. На самом деле это так. И это правильно. Но мы должны знать, что есть среди поклонений, среди разных видов поклонений, есть приоритет, есть те виды поклонения, которые должны быть выше других. Есть те виды поклонения, которых бросать нельзя никак. Есть те виды поклонения, которые можно иногда пропустить. Поэтому, например, то, что Аллах Субхану ва Тааля обязал делать, фард, обязательные дела, мы не должны их пропускать ради якобы другое поклонение. Например, Аллах Субхану Тааля велел нам читать 5 раз в день намаз. Да, я говорю, что тоже работа поклонения. Но это не говорит о том, что раз ты работаешь, имеешь право не читать 5 раз в день намаз. Нигде есть такие люди. Я это видел, например, тоже, это, кстати, тоже происходит иногда в мечетях, когда была джума'а намаз, люди читают джума'а намаз, а один это варит там пищу, там плов, не знаю что, варит. И не читал джума'а намаз. Он мусульман, читает намаз. Один парень спросил, как пропустил джума'а намаз? Я же тоже поклонялся Аллаху и готовил вам пищу, чтобы вы кушали. Но это же здесь уже неправильно. Здесь уже, поскольку мы не знаем приоритеты, уже не начинаем, можем начинать совершить какие-то ошибки. Значит, есть, я еще раз подчеркиваю, среди разных видов поклонений есть некоторые виды поклонений, которые должны иметь приоритет перед другими. И когда нам придется выбирать это или это, мы должны выбрать тот, который имеет больший приоритет. Поэтому Аллах Субхану Тааля в священном хадисе сказал, и мой раб не может приблизиться ко мне с чем-либо более дорогим для меня, чем религиозные предписания. Имею в виду, мафтаратту, на арабском мафтаратту алей, имею в виду, чем обязательные дела. Имею в виду, это, скажем, 5 раз в день намаз, это ураза во время Рамадана и так далее и тому подобное. Вот когда речь идет об этих вещах, мы должны знать, кому и чему отдавать предпочтение. То же самое, мы говорим, да, работа это поклонение, учеба это поклонение. Опять я подчеркиваю, это повторяю, но это не говорит о том, что ты имеешь право пропустить 5-кратную молитву ради работы или ради учебы. Здесь уже ошибаешься. Здесь уже ошибаешься. Или, например, пропустить какой-нибудь фард ради какой-нибудь сунна. Например, есть, мы знаем дела, среди них дела, есть то, что мы обязаны делать. Есть то, что мы не обязаны, сунна, которые, если мы сделаем, получим вознаграждение, а если мы не сделаем, не получим грех. Вот здесь мы должны отдавать предпочтение. Например, ты зашел в мечеть, допустим, такой пример, ты зашел в мечеть, люди уже читают намаз джамаат. Люди уже встали на намаз. Ты уже не имеешь права там читать приветствие мечети 2 ракаат. Потому что уже фард стоит. Фард совершается. Уже вот эти 2 ракаат приветствия мечети должны быть отложены. Потому что фард идет. Понятно? Значит, всегда есть такой приоритет между поклонениями. То же самое, например, допустим, хадж или умра. Вот не однажды одна апа меня спросила. Я хочу сначала ехать в умра, а потом в хадж. Потому что она говорит, что в умра мало людей, я могу знакомиться больше там с местом, и более спокойно делать. Это неправильно. Потому что ты обязан при возможности один раз в жизни совершить хадж. А если появилась у тебя возможность ехать туда, ты должен в первую очередь ехать делать хадж, а не умра. Потому что ты не обязан умра делать, а обязан хадж. А потом, если возможность будет, сделай умра сколько хочешь. Но хадж прежде. И везде, в любом деле, мы должны спрашивать себя, в данный момент, какой из поклонений имеет приоритет перед другим? То же самое, например, что мы говорим, когда человек приходит только в ислам. Этот приоритет должен соблюдаться. Человек приходит только что знакомиться с исламом, мы должны в первую очередь знакомить его с обязательными делами, чтобы он их начал делать. Что имеет больше приоритет перед другим. А потом уже сунна, потом уже другие дела. как он встанет на эти дела обязательные, уже мы можем говорить с ним о сунна. Но если он готов, и сунна, и фарз, пожалуйста. Но я хочу сказать, если мы чувствуем, что человек еще не готов, не надо нагрузить его. Зачем? Когда мы чувствуем, что на самом деле он не готов, чтобы читать и сунна, и фарз. Тогда зачем бросать и сунна, и фарз? Тогда пусть фарз читает. И то же самое везде, среди поклонений, есть приоритеты при совершении поклонений. То же самое мы говорим. Подчиняться родителям – это поклонение. И подчиняться Аллаху – это поклонение. Но когда, если возникнет такой момент, когда я должен одному из двоих подчиняться, здесь уже выбор, приоритет отдается Аллаху, а не родителям. Везде существует такой приоритет среди разных видов поклонений. Поэтому я хочу сказать, что да, на самом деле, любой добрый, любое дело, которым Аллах Субхану Та'аля был бы довольным, является поклонением, но среди разных видов поклонений есть приоритеты, и эти приоритеты должны соблюдаться. Дай Аллах Субхану Та'аля, чтобы мы правильно поняли, что такое поклонение, и чтобы мы использовали эту жизнь, нашу жизнь, повседневную жизнь, чтобы мы ее использовали для будущей жизни. Они уходили от нее якобы ради будущей жизни. Мы можем одновременно использовать эту жизнь для того, чтобы она стала источником вознаграждения в той жизни, в день суда, иншаллах. И дай Аллах, чтобы мы были из таких мудрых людей, которые могут и двух зайцев как бы убивать одним выстрелом. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Есть только один вопрос.
Один может не успеть.
Ну нет, если да, конечно. Поэтому мы говорим, приоритет отдается хаджу. Если ты поехал совершить умра, а потом человек может, не дай Аллах, умереть. И не... Поэтому всегда отдается приоритет, мы говорим, то, что мы обязаны делать. Как вы объясните хадис, в котором говорится, уделяйте половину своего времени для религии, а половину времени для этого мира. Я не помню такой хадис, честно говоря, но в значении этого хадиса есть многие изречения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в котором говорится делит. Да. Это не противоречит нашего разговора. Да, на самом деле, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и ислам не запрещает нам расслабляться. Не запрещает нам, наоборот. Время от времени мы должны расслабляться. И если мы расслабляемся тем, что Аллах разрешил, вот это расслабление тоже будет вознаграждение, несмотря на то, что он расслабление. Понятно? Если мы отдыхаем, допустим, человек читал намаз много, держал уразу, сделал много именно эти виды поклонения, а потом, скажем, начал играть со своими детьми. Он отдыхает, он расслабляется. Но этот отдых, несмотря на то, что отдых и расслабление, и якобы это имеет отношение к этой жизни, но для него это тоже вознаграждение. Потому что он расслабляется именно тем, что Аллах любит, и тем, что Аллах доволен. Именно об этом мы говорим сегодня. Что когда вы хотите, пользуйтесь даже, вот тот час, который якобы для этого мира он идет. Пользуйтесь им для того, чтобы он тоже был одновременно и для судного дня. Вот есть такой ученый, есть такое понятие в исламе, те, которые знают Коран наизусть или его читают. Есть такое понятие «верд». «Верд» – это значит определенное количество Корана, который каждый человек читает ежедневно. Один, у одного word это 20 страниц, у другой word это 10 страниц и так далее. Вот был такой ученый. Когда он лег спать, он даже этот сон назвал word'ом. Имею в виду, Он говорит, когда ложится спать, он говорит, не будите меня, я делаю свой уэрд тоже. То же самое, что я делаю уэрд с Кораном, я делаю уэрд со сном. Раз у меня такое намерение, что мой сон – это отдых для того, чтобы потом проснуться и продолжать поклонение, значит, и этот сон тоже уэрд. Тоже уэрд, за который Аллах даст мне вознаграждение. Поэтому не мешайте меня в моем уэрде, не будите меня. Поэтому я хочу сказать, что то, что половина времени для этой жизни и половина времени для религии, это не говорит о том, что та половина, которая будет для этой жизни, должна быть с грехами сделана. Нет. Да, половина для этой жизни, но с теми вещами, которые Аллах Субхану Та'аля разрешил и которыми Аллах Субхану Та'аля доволен. И тогда и вторая половина будет для ахира, иншаллах. И дай Аллах, чтобы мы были такими. Субханак Аллаху бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илайк. А'удзу биллахи мин шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Вал аср, иннал инсана ла фи хуср, илля аллазина аману ва амилуш-шалихат, ва тавасау биль хаққи, ва тавасау бис-сабр.